Начинается программа «A-Team». Три Алексея против важного и злобного гостя, хотя и сами Алексеи тоже злобные. Нарышкин, Дурновой и Осин, приветствую вас, коллеги.
Здравствуйте.
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 А вы тоже, что ли, Алексей?
Нет, ну вы же...
И вы даже не коллега, потому что вы экономист. Михаил Хазин, экономист в нашей студии. Целый час пыток и разных вопросов не только про экономику.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Все, хорошо, начали. Слава Богу. Я напомню слушателям, трансляция у нас идет в YouTube. Можете нам писать туда. И можете Михаилу писать в специальный чат. И на наш смс-приемник плюс 7985-970-4545. Алексей Дурнову.
Михаил Леонидович, пойдете ли вы на выборы 18 марта?
Вы знаете, я для себя еще не решил, поскольку я 18-го буду лететь. И прилечу где-то ближе к вечеру в Москву. Но, в общем, здесь сказать, что я прям вот так вот считаю, что надо прям туда идти, я этого сказать не могу.
Судьба не решается?
Ну, в Уграде от одного голоса ничего не зависит. А уж от моего так точно.
Миллионы ваших поклонников, да, жаждут сейчас узнать, за кого будет голосовать Михаил Хазин.
Вы знаете, я вообще...
Вы лидер мнений.
Я вообще, прям вот...
Ну ладно, конечно,
надо же вытащить на ответ.
Я понимаю. А дело в том, что я считаю, что поскольку голосование в, так сказать, в нашей пасконно-консервативной державе не должно определять, кто будет царем, поэтому я отношусь к этому процессу скептически. Мандат не бы нужен. Если мандат есть, то проголосуют все равно. Нету мандата, будут проблемы.
Так, подождите, извини, пожалуйста. Да. Я так и не услышал ни одну из восьми фамилий, которые в бюллетене есть.
Как-то вы... Как я могу сказать?
Кручу-верчу, обмануть хочу.
Я еще раз говорю, я, скорее всего, не пойду, поскольку объективные обстоятельства.
Нет, если... Ваш рейс отменят, вы будете в Москве. Давайте вот честно.
Я в Москву лечу.
Ну, хорошо, вы улетите раньше.
Там, где
хорошо.
Вы есть. По электронной, как там, почве, через интернет.
То есть вы меня возьмете под белые руки.
Я вас готов встретить в аэропорту и привезти на избирательный участок.
А, знаете,
как в детский садик.
Да, целая куча имеется кандидатов, к которым я отношусь хорошо.
Куча, здесь какая-то негативная, по-моему, коннотация есть.
Почему? Ну, их там 8, да?
Да.
Нет, ну, давайте смотреть, да, кого я лично знаю, да, лично я знаю из них. Я знаю
Титова,
Бабулина, Титова, Грудинина, но Грудинина плохо, Путина, ну, Собчак, я ее встречал там 2 или 3 раза в каких-то передачах, кто там еще есть-то?
Сурайкин, Явлинский и Жириновский.
Жириновского знаю, Явлинского... Нет, не знаю. Я с ним ни разу так вот не сталкивался. Про Сурайкина еще...
А ведь он тоже, он же коллега ваш.
Кто?
Явлинский.
Ну, он только что-нибудь делает, а так.
А вот он экономист?
Ну, он был экономистом, да. Сейчас не знаю.
А что объясните, пожалуйста, что Явлинский сделал хорошего с экономической точки зрения? Вот была программа, да, 500 дней.
Да, она не имела отношения к реальности. Это была идеологическая. Нет, на самом деле, я могу сказать, что Гриша Явлинский... был лидером некоторой группы экономистов, которая должна была реформировать нашу страну. Uh-huh. А была альтернативная группа. Было, на самом деле, несколько альтернативных групп, потому что ходят упорные слухи, что Гайдар был не первый, кому было предложено стать премьером. Но почему Гайдара? Зачем вообще сменили Явлинского на Гайдара? Дело в том, что Явлинского готовили под Буша. Угу. Старшего он должен был идти на 2-й срок. И если вы читали про него, у вас тут очень пыльно. Сейчас я чихну.
Да, пожалуйста.
Спасибо.
Платочек хотите, можем организовать.
И Явлинский там довольно много он с администрацией Буша общался, там вот он, это было известно, да, про это писали, да. Типа вот. А как только стало понятно, что Буша будут убирать с большой вероятностью, то специально под Клинтона подготовили такого ультралиберала Гайдара. Угу. Разница была принципиальная, потому что Буш старший хотел сохранить СССР, у него были там свои соображения, что такое хорошо, что такое плохо. А Клинтон — это вот такая вот ультралиберальная команда, которая считала, что надо разворовывать то, что можно на территории СССР разворовать, и значит вот а не думать о последствиях. А последствия, ну, в общем, сказались. Да? То есть, в некотором смысле, если бы Буш бы выиграл и прошла бы вот эта линия, то, соответственно, во-первых, СССР бы, может быть, не целиком, но сохранился бы, а во-вторых, отношение у нас к Соединенным Штатам Америки было бы сильно лучше. Общественное отношение.
У вас получается так, что судьба Советского Союза решалась в Вашингтоне.
Ну, во многом да. Во многом да. Дело в том, что проблемы экономические, которые были у СССР, они начались давно. Первые реформы, которые в рамках решения этих проблем были в начале 60-х. Сначала была реформа хрущевская, потом была попытка реформы Косыгинская. Да. А потом, соответственно, третья была, это даже была не попытка, это была имитация ускорения Горбачевского. Вот. И после этого она буквально сразу вот в несколько месяцев и ее закрыли. А, соответственно, что нужно было разваливать страну, об этом никто не говорил. То есть это было совершенно не обязательно. Нужно было менять экономическую модель. И, собственно, идея Буша старшего, она была такая, что надо из СССР сделать дружественную Соединенным Штатам Америки страну. Потому что теоретически, если говорить там о всякого рода геополитических и прочих историях, у нас с Соединенными Штатами Америки нет противоречий. Вот с Китаем у них есть противоречия очень серьезные. И Буш как раз Китая боялся больше, чем СССР.
Михаил. Извечная англичанка гадит, это же как бы продолжатели Британской империи в Соединенных Штатах Америки.
Ну, это вот это бы есть люди, которые считают, что Британская империя до сих пор управляет Соединенными Штатами Америки. Например, так думает Линдон.
Не, я не об этом. Нет. Как да. бы есть наследственность такая психологическая, ментальная или нет?
Нет, не совсем. А кроме того, они же подмяли под себя Британию экономически после
40-го года. Окей, значит, они стали Британией. Я про это и говорю. Стали, какая разница-то? Ну, да, назовите Великобританию, назовите США.
Это уже начинается, такая психиатрия, потому что это, ну, как бы ощущение этих людей, да, кто друг, кто враг, с кем можно, с кем нельзя, они довольно специфические, что самое главное, отношение элитных групп, оно разительно отличается от тех, что есть вот как бы в общественной, в массовой среде, потому что массовой среде это программируется, ну, средствами массовой информации, а в элитной оно определяется, ну, как бы, некоторыми целями, задачами и
Михаил,
интересами.
На вопрос мой уже два раза не ответили.
Какой?
18 марта.
Да не знаю, сколько.
Я вам помогу. Давайте я вам помогу. Вы любите конструкции разные создавать? Давайте. Значит, смотрите. Владимир Путин снимает свою кандидатуру и остается 7 человек. Вот убирайте. Тогда, я уверен, вы по воде побежите на избирательный участок. Нет. Через океаны.
Нет.
Ну, как нет?
Нет.
Ну,
я объясню.
Путина нет, и Россия на грани развала.
Посмотрите, да, если Путин уходит, ну вот он говорит, типа, я устал, я ухожу, вы все мне достали тут, да, с вашими да. глупостями, да, которые вы делаете в невероятном совершенно количестве. Ну, собственно, не только его окружение, все сейчас делают глупости по банальным причинам, потому что старая модель разрушается, а новой нету, и поэтому все люди...
Все устали просто.
Они просто не понимают, что делать. Ну, вот я для примера. Да, вот если...
А вы третий раз уже уходите от
этого вопроса? Я еще раз говорю, но я не пойду на выборы, если как бы по большей части. То есть у меня...
Ну, вот скажи, хорошо, давайте наоборот. Кто самый фиговый из кандидатов? Ну, пустой абсолютно. Ну, вот никогда его не надо, даже вот голоса одного ему отдавать.
Ну, я не знаю, кто такой...
Сурайкин.
Я еще не знаю, кто это такой.
Достойный человек на вашем месте сидел.
Безусловно, может быть.
Присмотритесь к нему.
Может
быть. За ним будущее. Значит, серьезно.
Мне совершенно неинтересно Ксюша Собчак. Вообще. Боря Титов, конечно, хороший человек. Но это не профессия. Uh-huh. Вот. А так дальше, на самом деле, за кого угодно. Вот в этом смысле. Они, на самом деле, все примерно... Ну, нет, еще, конечно, Гришу Явлинского нужно убирать. Это тяжело.
А что? Что Гриша?
А, вы знаете, Жирик, на самом деле, человек очень неглупый. И от него может быть польза. Потому что, вы понимаете, он же... Ну, есть легенда, что его готовили... Легенда, да, ничего не могу сказать, что его готовили под конкурентные выборы с Горбачевым в году так, в 91-м, 90-м. Второму. Поэтому он вот такой вот демагог, еще чего-то.
Но... А кто его готовил тогда?
Ну... Вот у меня, кстати, вот я присоединю свой вопрос к твоему. Вы говорите, что было несколько групп экономистов. Да. Одну готовили под Буша, другую готовили под Клинтон. Кто это все делал? И почему именно вот эти вот какие-то кукловоды, вот эти, которые готовили, они именно ориентировались на США? Вот
у нас сегодня эфир пропитанный легендами.
Почему? США, понятно, потому что США осталась на тот момент единственной сверхдержавой, готовой брать на себя ответственность за мир. СССР сам отказался от ответственности. Ну, типа, мы ничего не знаем, мы вот у нас тут свои проблемы. Да? А США сказали, нет, мы будем отвечать. Кроме того, мировая экономика 44-го года западная часть, а вот где-то с конца 80-х, она была построена на долларе. Доллар контролирует Соединенные Штаты Америки. По этой причине, там дальше можно начинать спорить, да, где там транснациональная элита, где национальная элита Соединенных Штатов Америки, но тогда в 91-м году это было не столь принципиально. Это стало принципиально в 2011-м году. А тогда, за 20 лет до того, это было не столь принципиально. И в этом смысле у нас были разные элитные группы, они как были, так и есть, до сих пор остаются, которые, у каждого из которых были свои там кандидаты.
Но это силовики или это...
Силовики это бессмысленно.
Или мозговики.
Силовики
или...
это точно так же, как и...
Или противики.
Как и слово... либералы. Да, вот есть семейная группа, в которой там Волошин главный координатор, есть чубайсовская группа, есть... Наверное, сегодня уже Кудринская, хотя Кудрин, конечно, близок к Чубайсу. Есть еще там всякие. Они между собой находятся в сложных отношениях. Когда они начинают наезжать, они сплачиваются. Но внутри у них там все тоже пауки в банках. И по этой причине я вам не берусь сказать,
кто именно.
Да, я,
это, получается, не Горбачев, не Ельцин, а
кто-то. Я группы вижу. Я подозреваю...
Окей, но это не вот эти.
Да. Если учесть, что Буш хотел сохранить СССР, то, скорее всего, он ориентировался на Горбачева. И в этом смысле, скорее всего, Явлинского в политическом плане крышевал Горбачев. Именно по этой причине, как только пришел Ельцин, для Явлинского все кончилось. Да, он уже ни разу больше не выстрелил. В рамках административной. Да, он еще немножко барахтался в рамках партийной, пока у нас еще были партии. А потом и туда пропал. Но у него же харизмы нету вообще. Ну и кроме того, воли нету. Он что, не в состоянии быть политическим лидером.
Именно Явлинский, подождите.
Гриша, да.
Он ждет предложения выгодного. Просто не случилось.
По этой причине, сколько уже можно? Да, о промежутках понять. Сколько можно? Да, он что делает? Пьет? Да, так нельзя ждать. Покажите результат.
Почему он пьет?
Подождите, что он сделал?
Вы пили, что ли, с ним
что
вместе?
Что он сделал за 25 лет? Это вопрос, это не утверждение. Я спрашиваю, что он делает в промежутке? Что он сделал? Ну, хорошо, не за 25 лет, за последние 5 лет.
Он готовится к выборам.
А Зюганов с Жириновским что сделали?
Тоже ничего.
Молодец, Алексей, молодец.
Тоже ничего.
Михаил Леонидович.
Нет, я просто объясню, да? Вот скажем, Чубайс, он все время что-то делает. Он может делать плохо, он может вредительствовать, еще что-то. Но вы четко понимаете, что он сегодня делает.
Что, кстати, что он сегодня делает?
Что он сегодня делает?
Не надо напоминать, что он руководит Роснаном. А что он делает?
Деньги
для себя.
Да, и финансирует свою
команду. Так Жириновский тоже деньги зарабатывает? Только другим способом?
Нет, потому что у Жириновского нет команды. Ну, грубо говоря, если вы Чубайсу завтра скажете возглавь правительство, у него есть по 3 кандидатуры на каждого министра. Они могут быть плохие, но у него есть. А если вы Жирику скажете, у него нет
кандидатуры. А при чем тут кандидатура? Он просто Жирик конвертирует свою харизму в деньги через систему выборов.
Вы поймите, в политическом поле и в общественном поле Явлинского нету вообще. А Чубайс есть.
Не, а я не спорю. Про Явлинского я не спорю. Да. Явлинский это делает хреново, простите меня за французский. А Жириновский это делает хорошо.
Жириновский хорошо делает, он хорошо озвучивает себя.
Правильно, я про это и говорю.
А политическую силу он себя, он раскрутил.
Нет, Леша про то, что Жириновский работает на себя, и это ему позволяет зарабатывать...
Зарабатывать себе деньги.
Да, конечно. Ну, ближайшему.
Ну, ближайшему, но все равно, у него нету никакого инструмента, которым он может в политическом поле, если бы его куда-то политику, но значит что-то делать.
Нет, а он не хочет, чтобы он
назначил. Прости, Лёх, вы немножко себе противоречите, потому что мы когда с вами заговорили про Жириновского, вы сказали, что от него может быть толк, но какой от него может быть толк вот, в качестве лидера страны, если инструмента нет?
Смотрите, значит, вот в чем все дело. Значит, и Жириновский, и Явлинский, и Изюганов – это фигуры сходящие. То есть они уже не могут сделать никакой долгоиграющий проект. Максимум, что может делать человек их возраста, это стать той крышей, под которой вырастет некоторое новое поколение. Так вот, если мы будем говорить о новом поколении, то у Явлинского нет вообще никого. У Чубайса есть масса народу. Еще раз говорю, дело не в качестве.
У Явлинского, подождите, ну, Шлосберг есть хороший.
Шлосберг человек... Как хороший. Он когда-нибудь чем-нибудь руководил?
Он руководит... Он руководит газетой. В Московской губернии. Что вы смеетесь? Что вы смеетесь? Как вам не стыдно?
Значит, я могу вам сказать...
Он руководит Московским отделением «Яблоко». Он много делает. Слушайте, он много полезных дел делал.
Он единственный человек в этой команде, который, безусловно, является публичным политиком. У него есть свои взгляды. Он их высказывает. У него есть позиция, и он по этой позиции готов, в этом смысле он мне симпатичен, хотя я с ним
Митрохин.
Не знаком.
Митрохин, отлично, по московской повестке супер.
Ну, не смешите меня.
Ну, что не
смешите? Ну, потому что, вы поймите, я же все-таки был чиновником, и не самым маленьким, я очень хорошо понимаю, да кто есть фигура,
у кого есть потенциал,
будут считаться, да, которым просто будут считаться. Разные люди. И у кого нету. Вот у Чубайса есть люди, с которыми, да, они там специфические люди, один там кох чего стоит, да, то есть это жулики, прохвосты, ворюги, там и все остальное. Но они будут вместе с ним носом рыть землю и что-то делать. Да, для страны может быть страшно вредительское, но в данном случае не в этом дело.
Ну хорошо.
А кто?
Жуганов нашел Грудинин,
да, который руководит крупным
хозяйством. Удальцов еще есть.
Он не у Зюганова. У Зюганова есть Мельников, который фактически руководит КПРФ, когда там нет.
Значит, секундочку, Михаил Хазин, да. Только напомню слушателям, у нас в эфире.
Да, значит, Мельникова я знаю 100 лет. А единственное слово, которое я могу употребить в его адрес, это упырь, ублюдок и подонок. Ну, но, соответственно, и ровно потому, что я его знаю.
Серьезно, подождите, серьезно, вы, что он сделал?
Вы молодые, вы не знаете.
Особенно очень молодой, посмотрите, это... он ваш ровесник, наверное.
Ну, да.
Хорошо. Я так затесался.
У него эта тема, да, не вызывает таких
эмоций. Что сделал Мельников?
А почитайте в интернете.
Не, ну подожди, но это...
Воспоминания про то, как
чьи?
Еврейские дети в конце 70-х, начале 80-х поступали на мехмат.
А я просто не знаю биографию Мельникова.
Я в процессе участвовал, Мельников был секретарем парткома мехмата.
И
когда я поступал, и когда я распределялся. Поэтому я говорю, он
ублюдок и подонок.
Он антисемит.
Знаете, я думаю, что он... Это неправильное слово. Это человек, который ради карьеры готов убивать детей, убивать их родителей, и вообще кого угодно.
В прямом смысле.
В прямом смысле, да. Угу. Ну, собственно, даже, я знаю людей, которые умерли в процессе. Да, вот родители. Ну, просто вот в процессе разговора с этими представителями приемной комиссии, они умирали, инфаркт получали. Я просто знаю этих людей. Угу. Поэтому, как бы это для меня закрыто. Да? Вот я много лет тому назад сказал, пока в КПРФ есть Мельников, никаких отношений с этой партией у меня не было.
Ну, значит, за Грудинина вы тоже не голосуете, мы выясним.
Грудинин не имеет отношения к КПРФ.
Ну, он от КПРФ идет. Ну, он же тоже красный флаг, значит, Сталин.
Да, значит, с Мельниковым он здоровается за руку, сидит с ним, обсуждает какие-то вопросы.
Его...
Раз что вы так говорите.
Проблема. Я еще говорю, я никому не навязываю свое отношение к Мельникову. Понимаете, есть много людей...
Мы это берем за данность. Это ваше отношение.
Считаю, это мое отношение.
Мы его принимаем.
Да, поэтому, если Грудинин станет президентом и предложит мне стать министром в правительстве, которое будет возглавлять Мельников, я откажусь. Вот так, да?
Если вы проголосуете за Грудинина, а он потом назначит Мельникова, вы что сделаете? Будете рвать на себе волосы?
Могу вас уверить. проголосую ли я за Грудинина, проголосую ли я не за Грудинина. От этого ничего не зависит.
А почему такая апатия? Почему апатия?
Это не апатия, я прошу прощения, я специалист по теории вероятности.
Из-за таких, как вы, Путин выигрывает много-много раз.
Михаил Леонидович, если Грудинин станет президентом и предложит вам возглавить правительство, при том, что Мельников будет главой администрации. Давайте переставим немножко фигуры.
Значит, понимаете, в чем дело? Человек, которому предлагают стать главой правительства, у него имеются разного рода возможности, да, влиять на ситуацию. Вот я не могу себе представить, что Грудинин предложит мне стать председателем правительства, потому что...
Не могу себе представить, что он станет президентом, поэтому это гипотетически.
Вы знаете, вот тут я бы не стал, да, потому что, опять-таки, вы не помните, я помню. 89-й год, Ельцин. Когда Ельцина, значит, после пленума, где он с Будуна что-то сболтнул, а его выгнали, значит, уволили, то всем казалось, что это все. А нет, оказалось, не все. Я просто очень хорошо помню, как в день, на следующий день после того, как его убрали, мои школьники 57-й школе, и, значит, классная руководительница, она, значит, с ними провела такую беседу, они обсуждали, что же теперь будет в нашей стране. Ага. Ужас. Ага. Да, вот. А я им говорил, что вы не спешите.
Нет, тогда ситуация-то коренным образом другая была. Я как старикашка прекрасно помню. Борис Николаевич собирал на улице по 100 тысяч человек тогда.
Да, больше, я помню, митинг был.
А Грудинин только клубнику может собирать пока что.
Выручную своими салфетками.
Значит, давайте смотреть, да? А поскольку я немножко себе представляю, как все устроено, я не могу это рассказать. Потому что я, когда я буду говорить некоторые вещи, вы будете говорить, откуда вы это взяли. Ну вот, невозможно. Да, я еще раз, я книжку написал «Лестница в небо», в которой подробно объяснял, как это все устроено. У нас, в Америке, в Древней Греции, везде все устроено всегда одинаково. Люди – существа консервативные. Вот. И по этой причине я понимаю, что Грудинин – это не человек. Это проект.
Чей?
Целью этого проекта некоторых сил.
Каких?
Условно говоря, в окружении Путина. Целью этого проекта... Вы хотите, чтобы я людей назвал?
Да, хочу.
Их не знаю.
Ну тогда грош цена вашим выкладкам.
Чего подобного?
Это чей-то проект, но я не знаю, чей.
Давай мы хотя бы что-то доведем до конца.
От того, что вы не знаете, кто является акционерами компании... Вовсе не следует, что вы не понимаете, какие у этой компании интересы на рынке.
Так, Грудинин проект.
Проект, да. Я объясняю, какие это силы. Значит, у нас в стране имеет место дикое несоответствие. А по взглядам на жизнь элиты и общества. Ни одна страна в сцене такого раскола долго считать не может. Грубо говоря, элита у нас, сформированная в 90-е годы в процессе приватизации, дико праволиберальная. А общество у нас люто ненавидит уже не правых, ну, правых они еще и немножко готовы терпеть. И либеральных. Оно такое левоконсервативное, очень сильное. И в этом смысле, вот, ну, собственно, довели, да, поддержка Сталина году в 91-92 такая общественная была, ну, где-то, наверное, процентов 20-22, может, 25, ну, вот, ну, не больше, да. Сейчас около 80%.
Ну, по вопросу 50%.
Слушайте, Михаил, значит, у нас полторы минуты до новостей. Да. Вот вы, по-моему, про всех плохо сказали, кроме Путина. Знаете, может быть, для баланса чуть-чуть.
Нет, я вообще ничего не сказал. Так вот,
вот знаете, вам пишут в чате
YouTube, Михаил, секундочку. Элите, что общество очень сильно левое.
В чате YouTube вам пишут, что вы специально в эфире, чтобы сказать, что Грудинин проект Кремля. Вы людей лишаете веры в лучшее.
Дело в том, что это не проект Кремля в смысле единого Кремля. Это проект некоторой элитной группы. Ну, опять, это неправильная формулировка, да, потому что есть люди, которые представляют себе большую силу, но не являются частью администрации президента. Элита – это довольно большое образование. Там сотни людей, если не тысячи, они разные. И только часть из них входит в административную структуру кремлевскую.
Главный враг Путина.
Кто из них главный враг
Путина? Нет, вообще, вот главный враг Путина. Где он находится?
главный враг Путина. В каком смысле где? Вас интересует место? Да.
Место? Не знаю. Он здесь. Он, может быть, в Белом доме в Вашингтоне сидит.
Нет, в Белом доме уже не
сидит. В самом Путине сидит и его враг.
Главный враг Путин, да, он еще не хочет быть президентом, он хочет на пенсию. А ну, если хочет свободы. А вот, соответственно, сложно сказать, где у него главный враг и где он сидит. Ну, хорошо, давайте для простоты скажем, что он сидит в Нью-Йорке на Уолл-стрит.
О, как! Так это совсем просто. Мы сейчас перерыв сделаем. Программа «A-Team». Наш гость Михаил Хазин, экономист. Присылайте вопросы в чате YouTube и на смс плюс 7-985-970-45-45.
Программа «A-Team».
Продолжается прямой эфир «Эхо Москвы» в студии 3 Алексея, Нарышкин, Дурнову и Осин. И наш гость Михаил Хазин, экономист. Приветствуем еще раз. А пока мы с вами уходили на перерыв, стартовал флешмоб в чате YouTube. Самый главный вопрос. Я просто попросил задавать вопросы Михаилу Хазину. Самый главный вопрос, который задает, по-моему, каждый второй зритель. Когда рухнет доллар?
Да, не знаю. Это вас любят. Да.
Не знаю. Вы все знаете. Архан Джемаль, который был в этой студии до вас, он тоже сказал, попросил спросить вас именно про доллар. Когда рухнет?
Понимаете, в чем дело? Я этот вопрос много-много-много раз обсуждал с его папой. Гидаром.
Да.
Вот. И, соответственно, я... ответ. Пока доллар будет расти. И чем хуже будут дела в Соединенных Штатах Америки, тем сильнее он будет расти. Может быть, значит, вот если будет сейчас обвал фондового рынка, на первом этапе он чуть-чуть пойдет вниз, но потом снова пойдет вверх. А дело в том, что если вы почитаете мои тексты ранее, начало 2000-х, там речь шла не о крахе доллара, а о крахе мировой долларовой системы. Мировая долларовая система постепенно сыпется, это видно, да, уже все это увидели.
А вот с начала 2000-х уже почти 20 лет.
А это вообще очень медленный процесс, это быстро не бывает.
А мы застанем вообще крах?
Конечно, застанете.
Даже мы с Дурновым, мы моложе вас.
Даже мы застанем.
Ну, это примерно какие годы будут?
Ну, в свете тех событий, которые сегодня происходят, я думаю, что речь пойдет скорее о 3-5 годах, чем о 10.
Михаил Леонидович, я просто...
Ну, бог с ним, да?
А в чем это будет выражаться?
Просто мы с Алексеем лет, наверное, 10, там, когда мы сидели, это обсуждали.
Было дело, было,
да. У меня просто первый формат моей передачи. Мы сидели с Алексеем вдвоем. Мы, значит, обсуждали, отвечали...
Тоже пили, как с гоблином. Просто Михаил Хазин перерыв сказал.
Это надо исправить.
Да, хорошо.
Так нет, да. Ну вот все-таки да. В чем это выражается уже сейчас и в чем это выразится на финальном этапе?
Если говорить о. Значит, на финальном этапе, скорее всего, это выразится в том, что будут валютные зоны. То есть будут региональные валюты, которые между собой будут неким специфическим способом регулироваться, скорее всего, каким-то институтом или какой-то конференцией. Регулярный. Основные признаки – это появление всей криптотематики, которая появилась, ну, если говорить так активно, года два назад. И это появление Трампа, который начал говорить про изоляционизм. То есть четкие признаки, что в Соединенных Штатах Америки подняла голову изоляционистская элита, это были результаты промежуточных выборов 2014 года.
Окей, тогда другой вопрос. Да. Ну ладно, предположим, Китай, Европа, там, предположим, Россия, хотелось бы в это верить. А что будет объединяющей валютой в Африке, в Латинской Америке?
Африка будет раздергана. В Европе, кстати, непонятно.
А кем Африка будет раздергана?
Значит, есть разные варианты.
По какому признаку?
Посмотрите, есть несколько вариантов. Значит, вариант первый. Арабский мир отходит под патронаж Англии. И, собственно, я подозреваю, что под этот проект они организовали Brexit. Сейчас они поняли, что скорее всего, не получится целиком арабский мир, но хотя бы кусок. Значит, они сейчас пытаются с помощью Макрона Францию и юг, вот это вот, Францию, Испанию, Португалию, французскую Западную Африку прибрать к рукам. То, что южнее арабов, зона Сахеля, французская Западная Африка, это, безусловно, останется у Франции. Куда она пойдет, непонятно. Южная часть может пойти с Бразилией, а может рассыпаться под чьим-то контролем.
А зачем это все?
Потому что должны быть центры более локальные. То есть поддерживать инфраструктуру доллара мировую стало слишком дорого.
А мы?
А у нас будет своя зона Е.
Мы за счет чего прирастем?
Мы за счет стран СНГ, части Восточной Европы, Турции.
То есть будет Советский Союз, реинкарнация.
Турция и Япония. Значит, вот Турция и Япония никогда не входили в социалистическое содружество.
Так будет одно пространство?
Нет, это будет одно экономическое.
А, экономическое.
Ну, как Евросоюз.
А мы придаток здесь или мы здесь центр?
Пока центр.
Михаил Леонидович.
Будем валять дурака, не будем. О Путине будем разговаривать?
Сейчас будем.
Да, подожди, действительно.
Подожди, со своим Путиным. Давай эту тему.
Это самое важное.
Сейчас, естественно, наше все.
Вечную ценность.
Вопрос задам и...
Давай, ладно.
Я ваш, на самом деле, довольно большой поклонник. Я с большим интересом читал и читаю ваш сайт.
Ходит на ваши спектакли.
Смешная шутка.
Чем вы сейчас работаете?
Я его читаю уже достаточно давно как такой экономический детектив. Это у меня идет как детективный сериал, как какой-нибудь True Detective или даже там, не знаю, мыслить как преступник.
Вы, кстати, внешне очень похожи на моего брата в молодости.
Спасибо, я когда увижу, говорю с ним об этом.
В молодости, не сейчас.
Программа «Ордена». История состоит в следующем. Есть группа моих знакомых, которые вас тоже читают, и которая постепенно перестает вас воспринимать всерьез. И у меня тоже возникает ощущение, что Михаил Леонидович Хазин, человек очень умный, уже превращает экономику в такую красивую, длинную, да, билетрически детективную историю.
Значит, я скажу. Дело в том, что я очень активно занимался экономикой в 2000-е годы. Где-то примерно до 2008-2009 года. После этого речь пошла о том, как ту теорию, которую мы создали, как она будет применяться на практике. Но вообще говоря, концепция, скажем, валютных зон, она была уже в книжке 2003 года. Сегодня меня куда больше интересует, как это будет технологически происходить. То есть, какие силы, кто с кем, куда и так далее. Кроме того, меня интересуют практические управленческие вопросы, например, вот фонд Хазина, который был сделан чуть больше 2 лет тому назад, занимается тем, что мы как бы строим модели, которые, соответственно, будут говорить, как будет выглядеть структура экономики, структура цен после кризиса. Если же говорить о процессах кризисных, то, в общем, вся теория уже написана. Но это теория, которая говорит о тенденциях и о масштабах по итогам. А вот время процесса невычислимо, потому что слишком много факторов, которые вылезают на поверхность только по мере того, как подходит время. Мировая экономическая система очень как бы, устойчива, и у нее очень высокая, у нее очень большое запаздывание. Потому что если бы вы посмотрели то, что происходит сейчас, и попытались бы 10 лет назад это рассказать, на вас бы посмотрели как на сумасшедшего. Это очень инерционные системы. Очень медленно это все происходит. Для примера. Например, кризис, из которого вышла ФРС, начался в 1907 году. ФРС возникла в 1913, работать начала в 2014. Эффект сказывался все 20-е годы. И закончился он только в 1930 году. То есть прошло сколько?
Великая депрессия,
когда? Практически 20 лет. Великая депрессия – это следствие кризиса, который происходил с марта-апреля 30-го по конец 32-го года. Великая депрессия – это плато, на которое они вышли. Дальше аналогичная ситуация. Кризис 70-х годов. Он длился, ну, грубо говоря, с 71-го года до 81-го. 10 лет. Вот то, что мы сегодня видим, да, 2008 началась, вот 2008 год – это полный аналог того, что началось весной 30-го года. Но тогда эмиссию не делали. И поэтому процесс очень ускорили по сравнению с нынешним. А сейчас его растянули ценой углубления этого кризиса, когда он закончится. Я напоминаю, что в нашей стране вот это вот сверх употребление, связанное с, в общем, эмиссионными механизмами, аналогичными тем, которые были на Западе, оно, это падение шло все 90-е годы. То есть мы фактически окончательно упали только к 99-му году. Угу. То есть с 90-го, потому что началось все в 90-м, до 99-го тоже 10 лет. И по этой причине говорить о том, что что-то не так было сказано, это просто смешно. Дело в том, что, но при этом люди, они же не мыслят десятилетия. Угу. Ну хорошо, ну максимум 2-3 года. И они, самое главное, не обладают умением практически никто вспомнить, что они сами думали 10 лет назад. Я тут книжку выпустил. Uh-huh. А называется, ее назвали, я ее хотел назвать «Хроники пикирующего бомбардировщика», они ее зачем-то назвали «Черный лебедь мирового кризиса» издательства. Эта книжка, значит, мой сайт возник в 2003 году. Еще тогда мой. До, значит, и существовал как мой до 2015-го, World Crisis. После, uh-huh, 2015 году я ушел на сайт Хазин.ру. Так вот, я там писал с неким интервалом от двух недель до там, двух месяцев свои комментарии к текущим событиям в виде обращения к читателям. И писал прогнозы на следующий год. Вот, кстати, мне надо написать на 2017 год два прогноза для мировой экономики, для России. Я все никак не соберусь. Так вот, я их все опубликовал, вот ровно в том виде, как они были написаны. Угу. И я сегодня, читая эти тексты, у меня просто глаза лезут на лоб, потому что то мое ощущение, к моему нынешнему, оно просто вот ничего общего. Угу.
Михаил Хазин, получается.
С точки зрения сроков, но я практически не говорю о сроках, ровно потому, что я понимаю. Но, конечно, я ошибаюсь. Как можно, да, когда вы создаете некую новую теорию, не ошибаться невозможно. Uh-huh. Это так просто не бывает.
А как это продавать тогда? Вы же как бы продаете прогнозы,
по сути. А понимаю, нет, я продаю не прогнозы. Нет. Значит, дело в том, что я продаю некие рекомендации. Ну, очень условно говоря, вот у вас компания, у нее есть доходы и расходы. Все понимают, идет кризис, поэтому падают доходы, падают расходы. Но у одних компаний доходы падают в два раза, а расходы в полтора, и они банкрот. А у других компаний расходы падают в два раза, а доходы в полтора, и они в шоколаде. Вот вопрос, можно ли сегодня сказать, в каких отраслях будет, какие отрасли будут в шоколаде, а у каких будут проблемы. Вот на эти вопросы теоретически мы научились находить ответ.
Коллега наш Николай Руденский в Фейсбуке слушает внимательно всегда эфиры Москвы, в том числе с вашим участием. Вот он зацепился за слова, которые вы произнесли в самом начале нашей передачи. А вот когда вы говорили про Явлинского, про Буш, Клинтон и Гайдара, он напоминает, что президентские выборы в США, на которых Клинтон победил Буша, состоялись в ноябре 92-го. Гайдар, фактически возглавивший правительство России осенью 91-го года, в декабре 92-го уже уступил место Черномырдину. Интересное планирование у мировой закулисы.
Нет. Дело в том, разумеется, дело в том, что назначение президента, ну, как бы выдвижение, да, это уже заключительный этап. Есть элитные группы, которые между собой борются. И элитная группа, которая стояла за Клинтоном, и которая сегодня, ну, вчера стояла за его женой, и которая стояла за Гайдаром и за Чубайсом у нас в 90-е годы. Эта группа начала обыгрывать Буша уже в начале 91-го года. Собственно, поражение Буша — это уже Беловежское соглашение. Вот это уже поражение Буша. И после этого его поражение Клинтону было практически предопределено. А такие ситуации в истории Соединенных Штатов Америки бывают. Я напомню, что знаменитая Рейгономика была придумана во времена президента-демократа Картера под его второй срок. Но дальше они поразобрались и пришли к выводу, что Картер не потянет. У него отмороженности не хватает. Вот. И поэтому решили, что нужен президент от Мороза. И поэтому организовали атаку на американское посольство в Тегеране, под которое устроили вакханалию, вот эту патриотическую, типа, вот, надо их наказать. Более того, Картер пытался освободить заложников. И какие-то вредители сделали так, что все вертолеты, которые вылетели, почему-то упали в пустыне, еще чего-то. И это точно была диверсия внутри.
Вот. Осталось выяснить, кто подослал Картеру тому, того самого кролика.
Мы же знаем, некие группы. Ты знаешь ответ.
Вот. Не, ну что, собственно, мы же все понимаем. Да? Вспомните, как был убит Кеннеди. Вспомните историю с Никсоном, когда, соответственно, в его администрации человек вполне как бы открыто, ну, то есть открыто для журналистов, да, но абсолютно закрыто для публики снабжал информацией. Много таких историй. Вот. И, соответственно, если вы говорите о кризисе с заложниками, напомню, год прошел всего, Соединенные Штаты Америки демонстрировали дикую ненависть по отношению к Тегерану, и в этот момент скрылась сделка Иран-Контрас. То есть ЦРУ, спецслужбы были это, русские с китайцами братья навек.
Мы про Путина с вами договорили, сказали, что враг его сидит на Уолл-стрит в Нью-Йорке.
Да, разумеется, потому что...
Вы не говорите опять элитная группа, потому что я не понимаю, что это такое.
Ну, а вы читаете фамилия. «Лестницу в небо», а я не знаю...
Нет, вы называете...
Я
читать не умею, это знает все.
Я же не в системе. Поэтому я имен...
Ну, тогда это... Ну, слушайте, Михаил, ну это не серьезно. Вы себя позиционируете как экономиста, еще рассказываете, хвастаетесь. Вот я сейчас... Мне нужно сделать прогнозы внутренние, внешние.
На 2018 небо написано.
Но я не умею читать.
Состав элитных групп хорошо попадает. Уже есть, кстати, продается
аудиокнига. Я слышу плохо. Только вас, вы близко сидите.
И видит тоже не важно.
Так вот там написано, что, соответственно, ключевая проблема всегда разобраться, кто с кем, куда и как. Поэтому мне очень сложно сказать, кто там.
Если бы тогда вы что-то внутри... выдумываете. Нет, это непонятно. Нет, вот
стоп, есть какая-то элитная группа. Вы имеете в виду американский капитал, да? Или что это?
Я имею в виду транснациональный
капитал. Не подсказывай, Осин, пожалуйста. Не подсказывай. Пусть Михаил сам
который выплывает. Возник после 1944 года.
Ну, кто
а
это такие?
Владимир Владимирович, чем он насолил? Да.
Ему насолил Владимир Владимирович? А потому что они боятся, что он договорится с Трампом. И они начнут зачистку их группы поддержки.
А при чем здесь Чубайс?
Ну, потому что Чубайс вот и столько команд.
А как? Нет, подожди. Да, какие связи между Чубайсом и вот этими группами?
Хорошо. Из тех людей, которых фамилии, вы знаете. Вот, да, ну,
фамилии
одну фамилию назвать. Ларри Саммерс.
Кто это такой?
Не знаю. Ларри Саммерс, это в 90-е годы министр финансов Соединенных Штатов Америки при Клинтоне.
И где он сейчас?
Президент.
Что он сейчас зовут?
Гарварда. Какое-то время сейчас чем-то занимается, не знаю.
Или он просто довольствуется статусом члена элитной группы.
Мариарти, получается, такой профессор математики, который где-то...
Он не профессор математики, он профессор экономики.
Вопросы вам из Ютуба. Люк Йода спрашивает, чем опасны евреи?
Кому?
Ну, не знаю, вы рассказываете про элитные группы,
да,
ну, разные. Про слушатели воспринимают это все как наличие некого заговора.
Евреи целиком это не элитная группа. Евреи целиком это не элитная группа.
Евреев большинство в этих элитных группах, о которых вы говорите?
Нет. В некоторых их много, но я совершенно не думаю, что это.
Объясните, да можно?
Давай.
Пока там Люк Йода,
в некоторых
Люк много. Дарт Вейдер. Михаил Леонидович, зачем в 2016 году экономист Михаил Хайзен ввязался в думскую кампанию и еще и почему в рядах партии Родина?
А потому что я просто понимал, что вероятность выигрыша Трампа очень велика. И я понимал, что это значит, что вот эта элитная группа, которая, собственно, его и двигает, она двигала, ну, условно говоря, двух человек, Сандерса у демократов и Трампа у республиканцев, что эта элитная группа себя проявит. И проблема в том, что у нее нету более-менее легализованного партнера в России.
А причем есть Михаил Хайзен
в Госдуме? В России, а потому что, соответственно, партия Родины в этом смысле идеально вписывалась как партнер Трампа. Вот. И поэтому мне хотелось...
Трамп я хотел и партия Родина.
Ну, собственно, партия Родина получила довольно одно много место. Голосов и по ней. Оно не получило места. Значит, Журавлев выиграл по мажоритарно.
Да, и он единственный представитель партии
да. Родина. А, соответственно, партия Родина вот, по партийному голосованию в Сибири, где я был, она где-то процентов 15 получила. И в некоторых других регионах. То есть, по предварительной оценке, потом, как бы, инсайдерской информации, которая шла в разных регионах, у нас было где-то от 8 до 17%. Но, как нас учил великий вождь и учитель, не важно, как голосуют, важно, как считают. Считали правильно?
Значит, Алексей Журавлев, да. Получается, это партнер Дональда Трампа. Вот нет. Человек в тельняшке.
Младший. Из партии «Родина» можно было бы сделать партнера той как бы политической силы, которая двигала Трампа. К сожалению, это не получилось.
А из какой партии сейчас можно сделать партнера?
Из тех, которые в Думе, не да. из какой.
Даже Единую Россию переформатировать.
Нет, Единую Россию переформатировать нельзя, и Единая Россия — это либерально-бюрократическая партия.
Но она же переформатировала в свое время из нашего дома в Единую. Да?
Нет. Значит, еще раз. Это, значит, либеральная бюрократическая партия. То есть у нее либеральные ценности, главные из которых — полная безответственность по любому вопросу. И, соответственно, близость к начальству. Да, вот это два ключевых представления. Она вообще не может быть партнером. Это не политическая партия.
А что Родина делает партнером?
Ее можно было сделать партнером.
Ну, что именно могло сделать? И зачем становится партнером Трампа? Вот это еще тоже мне
интересно. Прошу прощения, в Соединенных Штатах Америки пришла к власти некая сила.
Так.
Хорошо бы с этой силой как бы каким-то образом общаться.
Нет, ну смотрите.
Общаться некому.
Смотрите, как бы, а может быть, это та сила, с которой общаться вообще не стоит.
Так не бывает. В политике так не бывает. Политика — это искусство возможного. Ты должен общаться со всеми.
Я вас правильно понял, Михаил Леонидович, что если бы вы с Родиной удачно провели кампанию по попали бы в Думу, сейчас отношения России и США были бы гораздо
лучше.
Компанию
мы провели удачно, но нам не дали. Если бы мы прошли,
если бы
мы были в Думе, отношения были бы лучше, да?
Я вот что-то не помню, чтобы вы кричали где-то, что у нас украли голоса, все посчитано неправильно. Я не видел Михаила Хазина на митингах.
Я не занимаюсь публичной демагогией.
Это политика. У вас украли голоса, вы сидите сложа руки.
Точно. Кстати, странно. Родина — это единственная партия, которая поймала на фальсификации в Брянской области и сумели из этой темы сделать скандал. А что касается... Нет, сейчас повторю. Я не являюсь политиком. Я являюсь...
А вы хотели наладить связь.
Угодно, общественным деятелем. Да. Я хотел решить некую задачу, которая была, как мне
казалось... Полторы минуты, Михаил, если можно... Нет, а мы разве не сказали? Нет, хватит уже про Путина. Полторы минуты. Блиц. Блиц по вопросам слушателей из чата Ютуба. А когда ждать распада России? Только очень коротко.
Я не думаю, что она распадется. Скорее расширится.
Хорошо. Так, про курс доллара анекдот расскажите. Лучше покороче.
Ой, не надо. Давайте дальше. Я так не вспомню.
Хорошо. У вас минут еще есть. Спросите у гостя мнение. Фердинанд Пузырьков спрашивает насчет возможного обвала рубля в обозримом будущем. Он как специалист, что думает по этому поводу?
Ну, я думаю, что в конце концов держать завышенный курс рубля не получится, и его Центробанк после выборов опустит. Будет ли он это делать быстро, то есть будет обвально или медленно, это я не знаю. Предсказать поведение Набиуллина невозможно.
Буланов, Poetry Channel. Есть у нас шансы на то, что среди либералов и сырьевиков ГБшников в элите появится интеллигенция, научная или культурная?
Интеллигенция в принципе не может быть в политической элите. Она к этому не приспособлена. А вот инженерная элита, да, вполне может быть. Но, к слову сказать, количество КБшников в элите не так велико, как многие думают. Они скорее исполнительная часть, чем решающая.
20 секунд. Кокаин из Аргентины на государственном уровне собирались возить?
Не знаю. Там настолько все сочинено, что там было реально, у меня просто... Я не вижу информации для того, чтобы делать какие-то для себя обоснованные выводы.
Друзья, время закончилось. Спасибо огромное. Три Алексея, Нарышкин, Дурнова и Осин. Против Михаила Хазина, экономиста. Все это называлось программой «ИТИМ». Счастливо.
Это была программа «ИТИМ».